«Экономическая среда», еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: автомобильный рынок России на перекрестке. С одной стороны, спад продаж новых автомобилей в стране приостановился в марте, второй раз с весны прошлого года, когда этот спад, уже второй за последние 5 лет, начался. С другой, темпы роста объемов автомобильных кредитов, а с их помощью в прошлом году был куплен в стране почти каждый второй новый автомобиль, начали замедляться еще зимой, то есть до всех последних событий на Украине и обострения отношений России с Западом. А последовавшее ужесточение Центральным банком условий кредитования им, коммерческих банков, росту автомобильных кредитов способствовать явно не будет. Теперь же правительство заявляет, что уже летом может вернуться к программе льготного автокредитования, если спад российского автомобильного рынка продолжится. Решения будут принимать по итогам текущих продаж во втором квартале. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Новый спад продаж на российском автомобильном рынке начался в марте прошлого года, и с тех пор только однажды, в декабре, был зафиксирован их рост к прошлогодним уровням. Ровно год спустя спад приостановился. В марте продажи сохранились практически на уровне марта прошлого года. Отрицательная разница составила менее 900 автомобилей. Столько машин в стране продается в течение одного часа и даже меньше. Тем не менее, за последние несколько месяцев сразу два крупных автопроизводителя в России, сначала «АвтоВАЗ», а в начале апреля и «Форд Соллерс», объявили о планах сокращения персонала и объемов производства на своих заводах. Другие автомобильные компании подобных мер пока не планируют. Для сравнения, в Европейском Союзе из 100 крупнейших автомобильных заводов 58 загружены менее чем на 75% своих мощностей, то есть ниже уровня, который считается в этой индустрии критическим, отмечалось в представленном летом прошлого года специальном исследовании американской консалтинговой компании LX Partners. Хотя всего годом ранее таких заводов, первой сотни в Европе, насчитывалось лишь 39. Избыточные мощности считаются главной проблемой европейского автопрома. В российском автопроме в какой мере можно говорить о наличии избыточных мощностей? Таких, которые оставались бы невостребованными при нынешнем уровне реального спроса в стране на новые автомобили, а также его модельной структуре, то есть покупательских предпочтениях. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
В России есть избыточные мощности. Эти мощности, как правило, находятся сейчас в сегментах автомобилей массового спроса, прежде всего в сегменте дешевых автомобилей. Потому что спрос на дешевые автомобили сокращается достаточно быстро из-за падения потребительских доходов и потребительской уверенности. В то же время у производителей, выпускающих, например, внедорожники и автомобили бизнес-класса, нет такого объема избыточных мощностей, потому что спрос на внедорожники, кроссоверы, автомобили бизнес-класса растет либо сокращается в гораздо меньшей степени.
Любой автопроизводитель в России выпускает здесь как минимум несколько моделей. На одни из них текущий спрос оказывается большим, на другие – меньшим. Поэтому точно определить, каковы у него действительно избыточные мощности, непросто. И тем не менее, какие есть экспертные их оценки по отдельным компаниям?
Если говорить об отдельных предприятиях, то из российских компаний не загружен АвтоВАЗ. По моим оценкам, избыточные мощности у АвтоВАЗа сейчас составляют около 30%. Недозагружен завод УАЗ у компании «Соллерс». Здесь избыточные мощности составляют около 40-45%. В то же время можно говорить о том, что ряд предприятий, как правило, это иностранные компании, которые локализировали производство на территории России, загружены полностью. Например, завод «Рено» в Москве, который называется «Автофрамос», сейчас фактически загружен полностью. Загрузка может составлять лишь около 10%. Похожая ситуация на заводе Nissan, который сейчас наращивает мощности. Могу сказать, что ситуация по российским заводам неоднородная, и, как правило, свободные мощности определяются тем, в каком сегменте работает завод, какую продукцию он выпускает.
В свое время, когда многие зарубежные автомобильные компании лишь принимали решение о создании своих производств в России, в том числе в рамках соглашений о промышленной сборке, представляющих таможенные льготы в обмен на поэтапную локализацию производства, динамика грядущего спроса на российском рынке представлялась иной. Ожидали его почти непрерывного роста, отмечает аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов. Поэтому какую-то часть уже созданных компаниями мощностей им пока задействовать и не удается.
В целом же, если говорить, то, наверное, при трехсменной работе в России сейчас можно производить более 3 миллионов автомобилей. При этом мы знаем, что рынок, он пока гораздо меньше. В прошлом году это было где-то 2,7 миллиона автомобилей, и при этом 30% закрывается за счет импорта. Поэтому, естественно, избыточные мощности есть, но здесь опять-таки важно отметить такой момент, что мощности как бы исходят из трехсменного рабочего режима. При этом далеко не везде и не на всех заводах работают в 3 смены. Где-то есть 2 смены. Сейчас по некоторым моделям, как, например, Ford Solers на заводе во Всеволожске, они вообще переходят на односменный режим работы, поскольку там созданы мощности для производства Ford Focus, но при этом спрос на эту модель не такой большой. Поэтому есть некоторые структурные вещи, и, конечно, производители для оптимизации издержек могут варьировать количество смен, и, скажем, при работе в 1 смену у нас нет избыточных мощностей, если все заводы перевести. При работе в 2 смены ситуация более-менее сбалансирована в целом по отрасли. В 3 смены, да, они есть избыточные мощности.
Начавшийся еще несколько лет назад сдвиг прироста спроса на автомобильном рынке России с сегментов бюджетных машин в сторону более дорогих в полной мере проявился в 2013 году. Причем речь идет не столько о продажах моделей премиум-класса. Они, кстати, влиянию разных кризисов подвержены в наименьшей степени. В прошлом году каждый 3-й проданный в России новый автомобиль представлял сегмент внедорожников или компактных кроссоверов. Как в целом объяснить такой сдвиг спроса на российском авторынке? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Рост спроса на внедорожники и кроссоверы обусловлен несколькими факторами. Во-первых, нужно признать, что россияне все-таки предпочитают автомобили мощные и проходимые, и поэтому отчасти сдвиг спроса обусловлен потребительскими предпочтениями. Помимо этого, нужно отметить, что в последние годы на мировом рынке, на российском рынке появилось много относительно доступных автомобилей в сегменте внедорожников и кроссоверов, и благодаря чему спрос из сегмента седанов, бюджетных седанов, переходит в сегмент спроса бюджетных кроссоверов или кроссоверов более высокого ценового сегмента. На мой взгляд, это основные факторы, которые толкают продажи этих автомобилей, и, по крайней мере, сейчас мы видим, что продажи этих автомобилей могут не сокращаться в условиях, когда в целом спрос на автомобили может умеренно снижаться.
Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Мы наблюдаем достаточно стабильный и растущий спрос в самом дорогом сегменте, это бизнес и люкс. Далее происходит сдвиг из сегмента С-класса и отчасти D-класса в сегмент кроссоверов и внедорожников. Но здесь, на самом деле, говорить о том, что такое происходит перераспределение из более дешевого в более дорогой сегмент, не совсем правильно, потому что зачастую модели, кроссоверы и SUV, которые покупаются, они сделаны на тех же платформах, что и седаны. Поэтому здесь просто идет некоторое структурное изменение рынка за счет того, что просто люди хотят покупать автомобили с улучшенными внедорожными характеристиками, с более широким дорожным просветом. Это связано и с погодными условиями, и с качеством дорог, и так далее, и так далее. В принципе, если посмотреть более низкий сегмент, сегмент B-класса автомобилей, то здесь идет падение, но оно на уровне рынка. Поэтому там есть некий такой, можно сказать, более-менее стабильный спрос в этом сегменте бюджетный автомобиль. Опять-таки, есть еще и факторы предложения. Например, в сегменте B-класса сейчас сейчас расширяется предложение за счет создания новых мощностей, в том числе, скажем, на том же АвтоВАЗе, это контрактная сборка для Renault и Nissan, плюс собственные модели, обновленный модельный ряд. Поэтому динамика неоднозначная, но в целом растет сегмент внедорожников и кроссоверов, и очень хорошая динамика в сегменте бизнес и люкс.
Соглашения о промышленной сборке, которые были заключены со всеми зарубежными автомобильными компаниями, открывшими свои производства в России, предусматривали постепенную их локализацию, то есть расширение доли в собираемых машинах, комплектующих местного выпуска, то есть на территории России. И неважно, от российской же компании, зарубежного производителя комплектующих, открывшего здесь свой филиал, или некоего совместного предприятия. Постепенная девальвация российского рубля, как и валют многих других крупных развивающихся стран мира, началась еще летом прошлого года, а в начале нынешнего лишь ускорилась. Оказал ли уже этот фактор некое влияние на сегмент производства импортных комплектующих в России? И как его динамика в целом соотносится с общей динамикой российского автомобильного рынка?
Локализация и развитие компонентного бизнеса в России, эта тема, она присутствует, и это направление действительно будет развиваться. Но я думаю, что первый эффект более-менее значимый мы увидим все-таки ближе к 2015-2016 году. Это связано с тем, что в рамках тех новых соглашений о промышленной сборке, которые подписали, в частности, GM, Volkswagen, Ford Sollers и Renault Nissan AvtoVAZ, там надо увеличивать уровень локализации в год на 5%. И в этом смысле критический такой некий уровень будет пройден где-то на рубеже 15-16 годов. В частности, к этому времени будут построены заводы по производству двигателей Фордом, Фольксвагеном в России. И к этому времени подтянутся и другие производители компонентов, в том числе в создаваемые специальные зоны. Просто, естественно, эффект девальвации, даже если он и произошел сейчас и дает некий стимул для развития локального производства компонентов, он не может привести к созданию таких производств в течение 1-2 недель. На это требуется время. И даже в этом смысле мы, может быть, первый эффект какой-то более-менее увидим через полгода в лучшем случае, но никак не сейчас, когда эта девальвация произошла.
Владимир Беспалов, аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал». Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Авторынок России на перекрестке. Продолжаем выпуск. В 2013 году 45% всех новых автомобилей в России было куплено с использованием банковских кредитов. То есть автокредитование фактически вернулось на уровни 2008 года, когда в России каждый второй новый автомобиль был приобретен в кредит. Однако в прошлом же году стала заметно меняться структура самого рынка потребительского кредитования в России, прежде всего ввиду принятых Центральным банком мер, направленных на сдерживание темпов его роста, которые еще годом ранее превышали 40%. В результате интерес банков стал смещаться от так называемых необеспеченных потребительских кредитов, рост которых оказывался ранее самым бурным, в сторону кредитов обеспеченных. Этот сектор представлен в первую очередь ипотечными и автомобильными кредитами. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Все крупнейшие игроки, в первую очередь Сбербанк и ВТБ, говорят о том, что на этот год основной драйвер роста в рознице – это ипотека. То есть все видели уже достаточно долгое время ухудшение качества активов на обеспеченном кредитовании. Тренд продолжается, то есть ухудшение продолжается и в этом году, просрочка растет. И да, обеспеченное кредитование пока еще чувствует себя в плане качества активов намного лучше. То есть у нас по ипотеке достаточно стабильно все, по крайней мере, с рублевой стороны, но учитывая, что доля валютной ипотеки достаточно низка, можно говорить, что в целом просрочка очень низкая, то есть там вопрос 1-2% доли просрочки в ипотеке, 1% даже, вот если смотреть на последние данные февральские, тогда как в необеспеченном потребкредитовании уже можно говорить там о цифрах в 5-6%, то есть несопоставимые тенденции в качестве активов. Соответственно, да, банки переключаются на обеспеченное кредитование, но все-таки, наверное, в первую очередь это ипотека, автокредитование по доле занимает масштаб слабых сектора в целом это 9-10% от розничного агрегированного портфеля, скажем так, а ипотека порядка 30%.
В первом квартале этого года, по данным Национального бюро кредитных историй, общее количество автомобильных кредитов в России сократилось более чем на 10% к уровню января-марта прошлого года, тогда как количество выданных ипотечных кредитов, наоборот, выросло на 12%. При этом общий объем автокредитов сократился почти на 1%, а объем ипотечных кредитов увеличился на 18%. Приведенные данные, правда, не учитывают статистики крупнейшего банка России – Сбербанка, тогда как расчеты Центрального банка отражают данные по банковскому сектору в целом. Наталья Березина.
Автокредитование замедляется, то есть тренд немножко разный. Ипотеку, если мы берем все жилищные суды, то есть ипотека и прочие так называемые жилищные суды, то в начале года можно было видеть даже некое ускорение роста. Например, на конец 2013 года был 30%, 29,8%, на конец февраля 31,6% рост год к году вот в общей ипотечной и жилищной, скажем так, части. Что касается автокредитования, тренд противоположный, то есть на конец 2013 года был рост 22,3%, а на конец февраля уже 18,4%. Возможно, в марте мы увидим продолжение тенденции, но пока, к сожалению, по данным ЦБ невозможно это сказать. И, соответственно, доля была стабильна последний год 10% автокредитования, в феврале уже 9%, ну, опять же, от общего розничного портфеля. Когда-то в 2010 году она была 14%, то есть с тех пор намного более быстрый рост и необеспеченного кредитования, и ипотечного кредитования привел к тому, что доля автокредитов 5% пунктов в общем розничном портфеле потеряла.
Просроченная задолженность по автомобильным кредитам в России, по данным Национальной службы взыскания, увеличилась за прошлый год на 43%, то есть на треть опередив рост объемов самого автокредитования. В какой мере этот фактор может оказать сдерживающее влияние на динамику рынка автомобильных кредитов?
Конечно, банки на это должны обратить внимание. Например, необеспеченное кредитование – это достаточная причина для того, чтобы пересмотреть политику выдачи, чтобы ужесточить нормы, снизить долю одобрения. Здесь, я думаю, что тоже имеет место быть такая тенденция. Может быть, она не так ярко выражена, но она все равно должна быть, потому что на качество активов нельзя не обращать внимания. Ну и мы, собственно говоря, видим замедление, возможно, в том числе и благодаря этой причине тоже. Вообще у нас авторынок сам по себе себя не очень хорошо чувствует. Это тоже неким образом должно сдерживать рост рынка автокредитования само по себе.
По данным Центрального банка, к концу февраля ставки по банковским автокредитам в России в зависимости от их сроков составляли в среднем от 16% для кредитов на один месяц и 19% на полгода до примерно 14% для годовых кредитов и тех же 16% для кредитов на сроки более 3 лет. В начале марта, с началом событий в Крыму, Центробанк, чтобы сдержать падение рубля, резко, почти в 1,5 раза, повысил базовую процентную ставку по своим залоговым кредитам коммерческим банкам, что неминуемо должно привести и к подорожанию банковских продуктов. Более того, 25 апреля Центробанк повысил базовую ставку вновь с 7 до 7,5% годовых. С другой стороны, конкуренция в сегменте автокредитов будет лишь нарастать, коль скоро банки переориентируются на кредиты обеспеченные. Какой из этих факторов проявится в большей степени, на ваш взгляд, в динамике процентных ставок по автомобильным кредитам?
Я думаю, что все-таки тенденция к росту ставок перевесит, ну, то есть, точнее, факторы, которые должны привести к росту ставок, потому что сейчас, во-первых, дорожает фондирование, а это все-таки очень существенный фактор. И оно дорожает для всех практически, и в автокредитовании, соответственно, тоже нельзя не чувствовать этот эффект. Плюс, если мы говорим о росте просрочки, это значит, что растут риски. А, скорее всего, растут отчисления в резервы. То есть это нужно каким-то образом компенсировать в части маржи, соответственно, чтобы сохранить некую рентабельность бизнеса, скорее всего, все-таки придется повышать ставки.
Наталья Березина, банковский аналитик из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал». «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. «Авторынок России на перекрестке». Продолжаем выпуск. К осени 2013 года автомобильный рынок стран Европейского Союза, третий по объемам в мире после рынков Китая и Соединенных Штатов, завершил шестилетний непрерывный спад и вновь начал расти. Прирост объемов продаж новых автомобилей на нем отмечается уже 7 месяцев подряд, хотя отыгрывать предстоит еще очень много. Общие объемы этих продаж в Европе остаются пока на уровнях второй половины 90-х годов. Однако после рекордного пика в 2007 году, когда в Евросоюзе было продано в целом почти 15,5 миллионов автомобилей, европейский рынок пережил лишь один спад, хотя и затяжной. За это же время российский рынок прошел через два спада, причем никто пока не может сказать, завершился ли уже второй из них. По уровню автомобилизации, то есть количеству машин на 100 или 1000 жителей, Россия пока в разы отстает от ведущих стран Европы. Соответственно, и потенциал российского авторынка остается весьма значительным. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Разница в динамике российского автомобильного рынка и европейского обусловлена одним, наверное, самым главным фактором – ростом доходов населения. Если мы посмотрим на 10, 11, 12 год в России, то увидим, что на протяжении этого периода в России наблюдался рост доходов после того, как в 2009 году было резкое снижение доходов населения, обусловленное экономическим кризисом. Однако на протяжении 2010-2012 года рост был довольно-таки сильным, и на фоне снижения ставок по автокредитам и высокой потребительской уверенности спрос на товары длительного пользования, к которым относятся автомобили, был довольно-таки сильный, что обусловило 30-35% рост рынка в годовом выражении в 2010-2011 году. Если брать в расчет Европу, то в этот период скорее отмечался процесс замедления доходов населения, что на фоне и без того довольно-таки высокого уровня насыщения автомобилями привело к тому, что спрос на товары длительного пользования уменьшился, и потребители в Европе были скорее склонны использовать подержанные автомобили и увеличить срок использования автомобилей, нежели чем покупать новые, поскольку все-таки их потребительская уверенность была не очень высокой.
Аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Европейский рынок, он более зрелый, и с точки зрения уровня автомобилизации, количество автомобилей на 1000 жителей гораздо выше, чем в России. Российский рынок, он развивающийся, и здесь, с одной стороны, есть более высокий потенциал роста, поскольку уровень автомобилизации намного ниже, но, с другой стороны, он более подвержен таким шоковым всяким потрясениям, связанным с общей ситуацией в экономике, с валютными курсами, в частности, с тем, что значительная часть спроса закрывается либо импортом, либо локальной сборкой, где уровень локализации пока очень низкий. Поэтому все вот такие внешние потрясения, влияющие на рынки, они приводят к гораздо большей волатильности по сравнению с европейским.
На минувшей неделе заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Рахманов заявил, что уже в июле этого года правительство может возобновить одну из программ поддержки национального автопрома, льготного кредитования покупки новых автомобилей. По его словам, решение будет приниматься по итогам продаж в апреле и мае. Очередная за время после кризиса 2008 года программа льготного автокредитования действовала во второй половине прошлого года. Государство компенсировало кредитному покупателю нового автомобиля ценой не более 750 тысяч рублей, 23 тысячи долларов по курсу на конец декабря, часть процентной ставки по предоставляемому ему банковскому кредиту. За 6 месяцев программа обеспечила 10% продаж новых автомобилей в России за весь год. Однако основной спад продаж в прошлом году пришелся именно на те сегменты рынка, которые подпадали под действие программы. По экспертным оценкам, продажи моделей стоимостью до 15 тысяч долларов упали чуть ли не на 20%, а ценой от 15 до 20 тысяч долларов почти на 8%. И наоборот, значительный рост был отмечен в категории автомобилей стоимостью более 25 тысяч долларов. В такой ситуации возобновлять программу на прежних условиях большого смысла не имеет, поэтому представители отрасли и предлагают правительству существенно повысить прошлогодний ценовой лимит в 750 тысяч рублей. Вопрос в том, выдержит ли такую программу бюджет в нынешних условиях. Владимир Беспалов.
Здесь можно выделить несколько аспектов. Во-первых, если такую программу и запускать снова, то имеет смысл более четко прописать критерии автомобилей, которые подпадают под действие этой программы, будь то льготное кредитование или, может быть, какие-то другие программы. Прописать четкие условия, чтобы, допустим, не просто шла покупка дешевых автомобилей, но шло замещение автомобильного парка транспортными средствами с более высокими экологическими характеристиками и так далее, и так далее. Это первый момент. Второй момент, я все-таки считаю, что если на рынке нет какого-то очень серьезного, существенного падения, то государству, может быть, и не стоит особо вмешиваться в ситуацию на рынке, потому что, как правило, такие программы в данном случае, они просто будут вести к перераспределению спроса с одного периода на другой, и, допустим, да, они могут подстегнуть продажи в определенный период времени, но после окончания этой программы будет провал некий, связанный с тем, что часть спроса была удовлетворена раньше, и в итоге автопроизводители опять придут к правительству и скажут, нам надо опять поддержать рынок. Поэтому, если не происходит каких-то существенных колебаний, резкого падения, которое очень болезненно для многих игроков, то, я думаю, правительству вообще не стоит вмешиваться.
Напомним, правительство намерено до конца июня определиться, будет ли возобновлена программа льготного автокредитования, и если да, то на каких условиях. 2013 стал для России первым полным годом пребывания во Всемирной торговой организации. Официально страна присоединилась к ВТО в августе 2012 года. Соглашение с ВТО предусматривало, в частности, поэтапное в течение 7 лет снижение импортных пошлин на ввозимые в Россию автомобили зарубежных марок. Этот фактор сам по себе оказал ли на российский автомобильный рынок сколько-нибудь заметное влияние за минувшие полтора года? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
По сути, вступление России в ВТО не оказало существенного влияния на российский автомобильный рынок. Дело в том, что к моменту вступления Министерство промышленности и торговли России заключило с основными иностранными компаниями соглашение о промышленной сборке на территории России. И иностранные компании, построив заводы и частично выпустив производство автокомпонентов, продолжили выпуск автомобилей на территории России уже после вступления России в ВТО. Поэтому, по сути, процесс вступления и последующие полтора года после вступления не оказали на импорт какого-то позитивного или негативного влияния. По сути, импорт сокращался, но это сокращение импорта было абсолютно ожидаемо.
Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Доля импорта, она неуклонно снижается. Это связано с тем, что развивается локальное производство и растет предложение иномарок, собираемых в России. Я думаю, эта тенденция будет продолжаться, несмотря на вступление России в ВТО и некоторое снижение пошлин, которое после этого произошло. Тем более, что с точки зрения защиты рынка, пока ситуация остается, как и до вступления России в ВТО, поскольку пошлины действительно снизились, но при этом был введен утилизационный сбор, который полностью компенсировал снижение этих пошлин и оставил уровень защиты неизменным по сравнению с тем, как было до ВТО. Дальнейшее снижение пошлин, оно будет происходить, но оно будет происходить ближе к концу этого десятилетия. И к этому времени, если все будет развиваться, как и планируется, локальное производство будет представлено гораздо шире в России с точки зрения предложения, количества моделей, выпускаемых здесь. И, конечно, вырастет уровень локализации, поэтому локальное производство должно быть более конкурентно по сравнению с импортом. Поэтому я не думаю, что именно в плане автопрома вступление в ВТО каким-то образом существенно повлияло на тенденции рынка.
В 2012 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли на 11%. В 2013 году этот рост сменился спадом на 5,5%. В первом квартале 2014 года объемы продаж оказались на 2% меньшими, чем годом ранее. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!